ماشي طيب بكره دي. Пословный перевод.
Адха.
Поэта.
Тасья.
Тасья.
Его.
Его.
Абхитаптасья.
Абхитаптасья.
Сосредоточившись.
Сосредоточившись.
Кадидха.
Кадидха.
Сколько?
Сколько?
Аятанани.
Аятанани.
Воплощение.
Воплощение.
Ха.
Ха.
Было.
Было.
Нирабхидьянта.
Нирабхидьянта.
Отделенными частицами.
Отделенными частицами.
Деванам.
Деванам.
Полубоку. Тани.
Тани.
Все те.
Все те.
Мегадатах.
Мегадатах.
Описанное мной.
Описанное мной.
Шину.
Шину.
Выслушайся.
Выслушайся.
Перевод стиха. Майтрея сказал: «Теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов». Комментарий Шрилы Прабхупады. Полубоги, так же, как и все остальные живые существа, являются отделенными частицами Верховного Господа. Единственное различие между полубогами и обыкновенными живыми существами заключается в том, что когда живое существо в процессе преданного служения Господу накопит достаточный запас благочестивых поступков и практически избавится от желания господствовать над материальной энергией, оно может стать одним из полубогов, которым Верховный Господь поручает управлять Вселенной. Прочитаем еще несколько стихов, тут без, почти без комментариев. Тасья гнирастям нирпхи нам локапала вишатпадам вача свамшена вактавьям я яцо прати паддите. Когда огонь вышел из его уст, в них вошли все правители Вселенной. Заняв отведенные места, энергия огня дает живому существу возможность облекать свои мысли в слова. Комментарий. Уста гигантской вселенской формы Господа являются источником дара речи. Стихия огня управляет наделенное властью божество или Атхидайва. Произносимые нами речи — это Атхиатма, то есть телесные отправления, а содержанием наших речей является порожденное, порождение являются порождения материальной природы или принцип Адхипута. Нирпхиннам талувару но локапала вишадхари джихва ямше начарцам яцо пратипадите. После того, как, отделившись, сформировалось небо вселенской формы, в него вошел Варуна, повелитель водной стихии всех планет Вселенной. Таким образом, живые существа получили возможность с помощью языка ощущать вкус. Нирпинни ашвина унасе вишнор авиша тампадам грихане намше на гандасья пратипатир ято бхавет. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные им места, вошли божества Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Нирпхинни акшини твашта локапала вишат випхо чакшушамше нарупанам пратипатир ято бхавет. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло Солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Нирпинна ася чармани локапала нила вишат пранинам шена сам спаршам янасао пратипадите. Когда, отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Еще один стих прочитаем. Карнавася винирпинау дишням свам вишну вишишу диша шатре намшена шабдасья ситхим яна пропадите. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Комментарий. Уши — это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отделенных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знания. Аттатасья пи таптасья катитаян таниха тананиха нирабхиданта деванам таниме гадата шрину. Матрия сказала: теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов. Песня 3, глава 6, тексты с 11 по 17, сотворение вселенской формы. Это важный раздел для современных людей, очень важно проникать в эти секреты творения. Первое, что нужно осознать в этом изучении, в процессе изучения, что мир творился одновременно. Творение — это одно одновременное устройство. То есть замысел уже был. В отличие от того, что думают ученые, серьезная разница существует в процессе эволюции, в теории эволюции, что мир творился постепенно, последовательно. Так они говорят. Не было замысла никакого. Это было стечение некоторых обстоятельств, случайных комбинаций. И в результате проявилось то, что мы видим. Но с этой точки зрения мир не объясни вообще. Прабхупада сказал, чем они объяснят различные формы жизни, что формы жизни разные. Почему? Это эволюция. Может быть, эволюция, сказал Прабхупада. Есть место эволюции. Только нужно в этом разобраться, что такое эволюция. Есть место эволюции, но мы видим. Мы видим с вами все, что все эти формы жизни, все эти планеты, весь космос существует одновременно. Где же эволюция? То есть низшие формы жизни превращаются в высшие формы жизни. Так утверждает эволюция. Затем теряют значение. Затем должны потерять значение. Но они не теряют свое значение. Обезьяна превратилась в человека, они говорят. Но мы видим, что обезьяны сейчас существуют. Они не превратились в человека. То есть одновременно. Это напоминает различные комнаты в большой гостинице. Пропадают. Сравнение. То одновременно комплекс весь уже существует. В этом комплексе есть различные типы квартир. В соответствии с возможностями живых существ, то есть формы жизни. Они творятся одновременно, потому что они все связаны друг с другом сразу же. Например, в Южной Индии, насколько помню, это Курмакшетра, место, это редкое место, труднодоступное. Мы туда ездили лишь благодаря Ганга-сафари, поскольку Гуру Махарадж провел нас по этим местам, то Вишакхапатам нужно ехать очень долго на автобусе вглубь. И Курмакшетры там был в Господчитании в свое время. Там его стоп отпечатаны до сих пор. Есть древнейший храм, который он еще посещал, храм Курмы, Господь Черепаха. Там есть проявленное божество, самопроявленное божество. Могущество места, этого места, оно уникально. Даже среди всех святых мест оно может выделяться, Курма, Кшетра. Потому что если вы просто становитесь стопами на эту землю, приходите туда, вы снимаете все грехи сразу же. Просто достигаете этого места. Более того, если вы думаете об этом месте, происходит то же самое. Такая сила места этого. И в том месте мы видели храмы. Южная Индия, эти храмы очень древние, там, те места, не было набегов мусульман, не было таких войн, и там сохранена культура очень древняя. Поэтому Южная Индия представляет глубокий интерес и для ученых, и для востоковедов, и, конечно же, для паломников. То есть можно увидеть те изначальные храмы, традиции, услышать устную традицию, неискаженную, увидеть барманическую культуру очень чистую, возвышенную, как это было всегда. И за этим опытом едут преданные туда, также посетить священные места. Храм из гранита. И мы стали наблюдать, как всегда, что это за постройка такая, архитектура очень сложная. Очень сложно. Если даже вы будете внимательно наблюдать, вы не сможете понять последовательность того, как клали эти камни. Очень сложно. Это как арабский орнамент, арабески. Если вы даже будете внимательно наблюдать, очень сложно. Даже вот видите, и все равно очень сложно понять принцип. И мы задумались, удивительно. Это очень, очень удивительно то, что создано. Потому что такое чувство, что все это сооружение создавалось вот так одновременно. И потом уже держалось. Не последовательно кирпич на кирпич, потом крыша, а одновременно. До сих пор эти архитектурные старые постройки для многих ученых Запада непостижимая вещь. И вы видите, но не можете объяснить. Например, в храме Джаганатхапури 90 метров вверх, сколько там, не знаю, 70, не обнаружено фундамента. То есть не знают, как, где опоры, до сих пор не обнаружили. На чем стоит храм, неизвестно пока. То есть там копать слишком под него не разрешают, но вот где должен быть фундамент, его нет вообще. Там просто как будто он просто над землей лежит, стоит. Земля не может такую постройку держать так долго время. И когда нам рассказывали об этом храме, то предание гласит, что этот храм построили полубоги. Он был выстроен за несколько дней всего. Храм в Арисе, неподалеку от Джаганатхапури, есть храм, великий храм в Индии, самый известный в плане Шивалингам. Там Раджалингам установлен. Самый главный лингам Шивы. Самое главное божество там Шивы. Если едете в Джаганатхапури, обычно по этикету сначала должны приехать к этому час езды буквально от Бхуванешвара до Джаганатхапури. Сначала заедете в Бхуванешвар. Должны поклониться Шивалингам, и тогда Господь Шива пропускает вас в Дхаму. Но в храм внутрь нас не пускают, западных людей, белых. Мы должны были посмотреть, поклониться извне, затем можно было подняться на стену Кремля этого храма. Там целый комплекс подобных Джаганатхапури. Сложнейшие каменные гигантские постройки. Так, до сих пор не ясно, как установились те каменные плиты куполов. Технологии таких даже сейчас трудно найти. И Пуджари из храма вышел и сказал, что этот храм был построен, вся этот комплекс был построен за одну ночь. Это делали полубоги, это не делали люди. То, что вы видите. Затем ученые приходят и начинают разбирать все эти камни. Ну, если это возможно для какого-то храма, если он заброшен, они разбирают его. Все эти заброшенные храмы, они разобраны. Что люди интересовались, как. Они их разбирали, но обратно собрать не могли. Так они стоят разобранные, эти камни. Я рассказывал уже о системе магнитов в одном храме. Выяснилось позже. Это в храме Вивасвана в Индии есть. До сих пор стоит этот храм, но уже испорченный англичанами. При первом луче солнца, который падал на божество, храм поднимался в воздух, гигантский каменный. Храм на 30-50 сантиметров и парил в воздухе. Потом луч менял траекторию, и он садился снова на место. Преданные были там и тоже не могли понять, как могли устанавливать эти огромные монолитные блоки наверх. К этому храму идет лестница. Широкая каменная лестница, целый портал. На перилах этих лестниц изображены каменные изваяния гигантских мифических животных. Вот Пуджари рассказывал, что этот храм раньше парил в воздухе, но потом пришли англичане, посмотрели фундамент, стали исследовать его и нашли систему, очень сложную систему магнитов. Очень сложную они разобрали скрупулезно, каждый магнит под номером. Все они вычислили, все это изучили, все описали. Отправили в Англию для исследования, что-то подобного. Описали, снова вложили магниты на место, и храм больше не поднимается. Они не знают, как это все устроено было. И когда преданные спросили Пуджари, а как же этот храм? Им сказали, что много тысяч лет этому храму. Как же этот храм строился? Здесь, на возвышении, такие глыбы наверху, как их поднимали. Пуджари говорит, смотрите, эта лестница, видите? Видите эти мифические животные гигантские? Это не выдумка, это их копии. Такие животные жили в то время. Они понимали речь человека. Не могли говорить, как люди, но понимали речь человека. Они сотрудничали с человеком. Они могли поднимать такие камни наверх. Просто человек просил их, они это делали. Это рассказал Пуджари. То есть много таких загадок прошлого, которые остались в каких-то каменных рисунках или наскальных, или засекреченных каких-то форм, мандал всевозможных. Есть такие вещи, которые человеку невозможно сказать, прямо объяснить. Но если сказать, что это легенда и сказка, он будет слушать. Понимаете? Если вы прямо скажете, вот было такое животное, он скажет, вообще слушать не хочу это все. Я послушай сказку. Однажды жили такие животные, у которых были крылья, голова льва и руки, как у человека. Ну, вот интересно, как интересная сказка какая у вас получается. В сказку я верю. Мне нравится это ваше воображение. И он думает, что тоже может придумать сказку. Но до сих пор в западном мире не придумали ни одной классической сказки. Посмотрите внимательно. Эти выдумки, они долго и глубоко не входят в сознание человека. А изначальные сказки, не выдумка, они входят глубоко. Даже если вы в них буквально не верите, вы переживаете то, что написано и сказано. Потому что это реальность на самом деле. То есть это было зафиксировано в таких вот рассказах. И до сих пор по этим рассказам можно слушать вот эти вот Пуджари. Это целая традиция, потому что тот Пуджари, он слышал от своего отца Пуджария. Отец сыну никогда не давал ложную информацию. И это целая династия царей, Пуджариев хранит эти знания. Если вы пойдете по Индии, многие наши духовные учителя также ходят по Индии и также общаются с Пуджариями, прежде всего. Там традиция хранится в храмах. Пуджари не может лгать, потому что он представитель божества. Это браман должен быть. Если вы изучите южную индийскую культуру, браманическую культуру, вы увидите, что это люди высочайших духовных качеств моральных. Фактически называют земные боги. До сих пор еще можете видеть таких людей, встретить там, браман, потомственный. То есть от рождения воспитанных в принципах чистоты, аскезы, контроля чувств, мальчики, юноши, красивые, величественные, управляющие чувствами люди, цитирующие шастры, опираясь всегда на знания какие-то. Они всегда ходят группой, в чистых одеждах, никогда их безупречно всегда. Браманические шнуры, у них все очень сатвично, их поведение. И они способны служить божеству всю жизнь. Всю жизнь. Ни о чем другом могут не думать вообще. Господь Читания однажды, когда увидел божества Джаганнатха Пури, Тота Гопинат. А это поразительные божества. Если вы уже видели, были там, вы понимаете, какие-то божества удивительные, редкие. Кришна живой там совсем. И тогда Кришна, он божество стояло с флейтой, такой изогнутый трилингом, прекрасное божество. И он должен был уйти из этого места. Но он заботился, он думал, кто-то должен остаться здесь и служить им очень хорошо каждый день. Он спросил своих спутников, кто? Кто останется здесь на всю жизнь служить этим божествам? Больше ничего не нужно. Если вы служите Богу, больше ничего не нужно. Если имеете такое сознание, вы освобожденная душа фактически. И Гадхар пандит, он так хотел сделать что-то для Господа Читания особое, и тут он сказал, я принимаю кшетра саньясу, я стою здесь на всю жизнь с этим божеством. Если ты этого хочешь, я готов. Господь Читания сказал, хорошо. Все поразились. Это решение очень серьезное в жизни. Все, вы не можете покинуть это место до конца своих дней. Вы служите, пока не умираете здесь. Вы полностью отдаете свою жизнь, посвящаете Христу. И Гадахар сказал, я. Господь читает, окей, хорошо. Все были счастливы, все поздравляли его. И затем Господь Читания должен был уехать из Джаганатхапури и отправился. И Гандхар справился с ним. А ты куда? Ты принял кшетра-саньясу. Ты куда собрался? Какая кшетра-саньяса? Я не могу жить без тебя. Почему ты пишешь кшетра-саньяса? Какие обеты могут быть рядом с тобой вообще? Зачем какие-то правила и предписания, если ты рядом? Просто хочу быть с тобой, вот и все. А как на это люди посмотрят, как Господь Читания? Ты подумал об этом? Ты принимаешь саньясу на глазах у всех, при свидетелях, а потом уходишь из этого места. Что это такое вообще? Ты порочишь меня, себя, все общество. Оставайся здесь, служи божествам. И Господь Читания развернулся и пошел. Гатар Пандит потерял сознание. Он не знал, что же, как же я буду жить без него. Я, конечно, дал обет, но как я буду жить? Как я буду это делать? И он служил этим божествам, туда Капинат. Всю свою жизнь, до глубокой старости уже, и каждое утро, открывая алтарь, он ругал божество. Опять вы где-то ходите. Опять вы где-то ходите по ночам. Вы посмотрите. Вы только посмотрите на свою одежду. Она вся в репьях. Где ты опять шатался? Ты весь в репьях. Ты весь где-то был. Он выдирал те репьи из этих чадары, из этих спальных одежд и постоянно ругал его утром. Очищал всю одежду. День за днем, каждый день одежды шил, одевал, украшал, кормил, то есть пунктуально, все, как это делают, пуджари. Вы себе уже не принадлежите. Болеете ли вы или стареете, не имеет значения. В расчет не принимается. Пока есть силы, делайте все это. Прабхупада сказал, что пуджари – это уже освобожденная душа фактически. Он непосредственно служит Богу. Там все просто. Обычно их уже не интересует ничего в этом мире, пуджари. Он настолько занят этим служением, что он не знает вообще, что даже творится в городе, в стране, в мире. На Вайкунтхе живет. Все. Но это кшетра-саньяса. Я просто говорю о строгих принципах брахманической культуры, о силе обетов, которые люди могли следовать. Вскоре у нас очень нестабильная ситуация, очень большая текучка кадров. Мы принимаем кшетра-саньясу на полгода, затем хотим другого служения. Мы быстро устаем от одного этого же служения. Мы не можем погружаться. Мы превращаемся в рутину, в бессмыслицу. Затем Южная Индия. Божества Баладжи. Сколько лет храму? 4 миллиона с лишним. С прошлой Кали-юги. Каждый день совершается пуджа. Служение. На протяжении 4 миллионов лет никого это не беспокоит. Никому это не трудно делать. Служить Кришне не трудно. Если человек предан, ему это нетрудно делать. Также Ешода, она не думает, надоело мне все это. Она не будет так думать, надоело мне все это. С утра пораньше его поднимай, мой, каждый день вообще. Когда ты вырастешь? Когда ты все сам будешь делать? Сам себе будешь готовить, сам себе стирать? Надоело мне, ты еще и ругаешься со мной, еще недоволен всем этим. Так родители разговаривают с своими детьми. Надоело все уже. Скорее бы ты вырос и... С одной стороны мы любим, с другой стороны мы не можем долго это делать. Что мы уже стареем, все, пора тебе уже. Нет такого. Гатхар Пандит состарился. И в какой-то день Гатхар Пандит понял, что он не способен больше подняться на ноги. Он стал плакать. Что же делать? Как же я предложу гирлянду божеству? Он подошел к божеству и вдруг с ужасом заметил, что он больше не может поднять гирлянду. Он сел и расплакался. Думал, раз так, мне лучше уйти из этого мира. Всю ночь он думал об этом. И когда утром открыл алтарь, божество сидело. Он сидит. Единственное божество. Ты его не увидите нигде в Индии сидящее божество. Это единственное божество, которое сидит вот так, скрестив ноги. И который продолжил свое служение. Он продолжал свое служение, пока Господь Читания находился в этом мире. Потому что в сердце у него был Господь Читания. Он знал, как Господь Читания любил эти божества. Часто приходил туда. И одна из версий, что Господь Читания ушел в это божество именно. Есть на коленке золотая жилка этого божества, которая образовалась во время ухода Господа Читания. Пуджари показывают иногда эту жилку некоторым преданным. Пожертвования храму они показывают. показывает, смотри, это место священное, особенно священное божество. И когда пандит, он совершал служение, пока Господь Читания не ушел с этого мира. Затем он состарился за 2 дня. Его никто не узнал уже. Значит, он уже не мог оставаться на планете после ухода Господа Читания. Это говорит о том, о чем преданный думает, когда совершает служение. Почему преданный такой сильный, такой стабильный, такой устойчивый? Нужно научиться думать о Кришне, совершая свою деятельность. Век Кали, ум у людей очень слабый, поэтому они не могут долго работать, они быстро устают, быстро изнашиваются, утомляются, стареют, хотят быстрее отойти от работы, накопить денег и ничего не делать. У них нет счастья в труде. Они теряют творческий потенциал больше и больше. Они просто хотят ничего не делать, просто приятное время проводить. Очень слабое положение. И представьте, мы пытаемся здесь практиковать и прививать эту ведическую вайшнавскую культуру, которая основана на таком долге, как Арджуна. Говорит, лучше умри в сражении. Вот так Кришна говорит. Для тебя это лучше, чем отказаться от битвы. Ты теряешь честь. И мы такую культуру сейчас прививаем себе, другим людям. Такую ответственность. В семье также необходимо чувство ответственности и долга большое. Но это возможно, когда человек поглощен сознанием Кришны. И здесь дается описание вселенской формы, как она творится. Она творится высшим разумом одновременно. Замысел уже существует до проявления этого творения. То есть Говинда Адипурушам. Адипурушам. Изначальный Господь. Анадир Адир Говинда. Анадир Адир. До сотворения, до проявления существует Говинда. То есть уже все существует. Говинда, тот, кто управляет чувствами, тот, кто владеет всеми чувствами мира, все в нем уже есть. И причина этого мира, он, его замысел в соответствии с желаниями и чувствами каждого живого существа он создает это творение. Бесчисленное множество живых существ во Вселенной материальной. Он знает желания и чувства каждого до творения еще. То есть они спят, они находятся в йога-нидре, пока этого космоса материального нет, живое существо в йога-нидре, находится в теле Маха-Вишну. И Говинда знает, и он снова начинает творение этот замысел для того, чтобы эти желания были проявлены, чтобы живые существа получили желаемое. Он творит этот проявленный космос, который мы называем вот вселенской формой. От стоп вселенской формы до высочайших планет, до головы вселенской формы. Есть различные условия на этой планете, в этой вселенной. Безграничное разнообразие. И живые существа, они точно заполняют эти пространства в соответствии с желаемыми и заслугами кармы. Поэтому, как такой эволюции нет. Мы не можем сказать, что эволюция началась с адских планет, а потом образовалась в вселенной райские планеты. Нет, наоборот. Сначала была высшая планета. Цветок лотоса из пупа Вишну – это высшая планета, самая высшая планета Вселенной – Брахма-лока. Этот лотос – обитель Брахмы. И оттуда началось творение. Сверху вниз. Ад создавался тоже. Но это было в определенной последовательности. Но творение начинается сверху, с высшего разума, с замысла. Как дается сравнение, скажем, сейчас создана машина, автомобиль. Вы же не станете утверждать, что он появился случайно, что к одному колесу прикрепилось другое колесо, потом сиденье и все остальное. Нет, это был замысел человека, была определенная причина, чтобы сделать эту машину. Уже с самого начала человек думал о средствах передвижения. Замысел уже был. И в эволюции тоже это было развитие. Машина, она эволюционировала, то есть совершенствовалась идея. Скорости, идея двигателя, идея комфорта, это добавлялось постепенно к принципу, передвижения именно. То есть принцип передвижения, желание уже существовал, все, поэтому машина. И поскольку у каждого есть свой принцип передвижения, свои идеи передвижения, кто-то считает, что лучше ходить пешком, кто-то думает, что полезнее ездить на велосипеде, ну, что самое удобное ездить на мотоцикле, кто думает, что вообще хорошо на лошадях. Мы были в Тюмени, там очень богатый город сейчас. Он стал как американский город Тюмень. Когда-то это была совсем деревня какая-то заброшенная, уральская. А сейчас там нефтяные магнаты выстроили такой город. В Америке только можно увидеть, в Лос-Анджелесе, наверное. идеальные дороги, все на богатых машинах, высотные здания, все, что хотите. Парки разбили, такое сейчас творят. Но и что? И одновременно там появляются кареты. Если вы хотели сказать, что от кареты до автомобиля и дальше нет необходимости, нет, кареты и сейчас используются в городе. Более того, люди хотят ездить на каретах, хотят бросить машины и поехать, прокатиться на карете, платить за это деньги. Видите? Какая может быть эволюция в этом смысле, если желания сохраняются все? Есть машина, но желание ходить пешком сохраняется. Оно не уходит. Верно? Более того, вы понимаете, это еще необходимо ходить пешком вообще, а не ездить на машине. Для здоровья это вообще нехорошо, если будете ездить только на машине. Но ученые стали мыслить в таком направлении, что эволюция. Значит, то, что было раньше причиной следствия, причина должна умереть, отойти, чтобы был прогресс дальше. Мы должны этот якорь оторвать, затем сделать следующий шаг. Те автомобили мы уже выбросили, повозки мы уже выбросили. Так, теперь вот такие автомобили. Следующий шаг мы должны сделать. Но в этом смысле, если говорить о человеке, о живом существе, то какова же эволюция? Что же, какая же новая форма, следующая форма в эволюции, человеческая форма? Они размышляют так. Человек становится все более и более интеллектуальным со временем. Требует развития мозга. В эволюции, очевидно, мозг будет развиваться быстрее всего. Вот тут черепная коробка. Значит, через какие-то несколько тысяч лет у человека будет очень большая голова, там будет много извилин. Огромная голова. Волосы – это атавизмы. Это еще сохранилось пятикантропов шерсть. Она еще тут осталась на голове, но она уйдет. Уже мужчины все лысеют. Скоро женщины еще полысеют все. И голова будет большая и лысая. Там будет мозг очень огромный. При этом, поскольку физический труд будет совершать машины, человек не будет заниматься физическим трудом постепенно, то его руки и ноги, они станут тонкими. Нет необходимости в этом. И вот они рисуют такое существо с огромной головой, с такими тонкими ногами, с таким урода какого-то. Говорит, это человек будущего. Он говорит, ну некрасиво. А понимаете, некрасиво, потому что вы имеете сейчас другие представления о красоте сейчас. А тогда представление о красоте изменится, понимаете, это будет красиво в будущем. Это красота будущего, не говорю. Это как сказка про голого короля. То есть он в одежде просто, вы не видите этого. Только очень умный человек может увидеть это. То есть вы сейчас не можете оценить эту красоту, потому что у вас нет еще этого вот будущего, полета фантазии, веры. Но если вы поверите, если тогда вы оцените, как это красиво, огромная голова, тонкие ноги, уши отпадут тоже, раковины они не нужны, просто отверстия будут. Представьте такое существо. Если вы ночью увидите, вы испугаетесь до смерти. Говорит, это красота будущего, на самом деле. Когда-то пятикантропы были красивые, считали самыми красивыми, а теперь человек считается самым красивым. А в будущем будет вот такой человек, будет очень красив. И они утверждают, что такие существа уже где-то есть, как бы вот эти инопланетяне, их обычно так изображают, с большой головой, это какой-то интеллектуал, потому что он долетел сюда, он создал какое-то приспособление, он очень интеллектуален, он умный, ученый. Но иногда ученые находят в других живых существах то, чего нет в человеке. И они могут это объяснить с позиции эволюции. Один из феноменов был в СССР дельфины. Вы, может быть, не знаете, может быть, знаете, но в 50-х годах в Черном море был промысел на дельфинов. Их отлавливали сетями и забивали. И в банках дельфиний жир продавали. Не слышали об этом? Сейчас дельфины неприкосновенны. Так уже повелось, что эта идея вдруг это какой-то разум, равный человеку. Стали замечать, что дельфин понимает больше, чем человек в каких-то вещах. Какое-то необыкновенное существо. Стали открывать в нем какие-то, стали изучать его мозг. И увидели поразительную картину. Мозг более развит, чем у человека внешне. И зверин больше. Более совершенная система. Смотрите, с точки зрения эволюции, непонятная вещь. Вообще непонятная вещь. Это не объяснено с позиции эволюции. И сейчас даже многие люди лечатся дельфинами. Дельфины-целители. Поток силы от них исходит, любви. Серьезные заболевания, врожденные, иногда вылечиваются просто от общения с дельфинами. Ученые не знают. Есть другой феномен, который не обнаруживают на уровне клеток, молекул. У нас с вами есть различные ДНК, и все эти вещи, они их изучают их формы, их структуры, много изучено. Даже могут имитировать уже на молекулярном уровне, могут создавать что-то химическим путем, известно. Есть такая ДНК, назвали ДНК Гераза. То, что она делает, непонятно с позиции эволюции. В наших тканях все эти волокна ДНК, все эти расплетения всяких волокон живых, они нас идут узлы, скручиваются, запутываются, так сказать. Представьте, какая сложная вещь, нужно распутывать еще все. Еще, кроме того, что она существует, она еще живет, она еще может запутываться, ее нужно еще одновременно распутывать, порядки поддерживать. Это делает ДНК Гераза. Ее примитивно рисуют так. Это такое устройство с двумя руками, которое берет и хватает здесь и здесь. А здесь сверхскрученное место. Здесь все запутано. Она здесь вот держит две вещи. И здесь все разрезает. И соединяет все в соответствии с волокнами заново. Так она все распутывает. Отпускает и уходит. Дальше ищет это место. С позиции эволюции совершенно необъяснимое явление. Непонятно, что это такое. Что это за живое существо или что это. Ни одно живое существо на молекулярном уровне это делать не сможет. Это очень сложно. Это я объяснил очень просто. Но выглядит это крайне сложно. Даже нарисовать невозможно. Гераза справляется, быстро очень делается. Раз, 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 раз. Все, секунда. Что нельзя ждать там. У вас будет блок, у вас будет затор, у вас будет боль какая-то. А вы ничего не чувствуете. Все мгновенно происходит. Малейшее неудобство, там же гераза появляется. Все, мгновенно все устанавливает. И еще как-то умеет соединять все это, умеет сшивать. Неизвестно, какими силами там управляет. Единственное это объяснение, что ДНК гераза это не обычная клетка и не обычное живое существо. Обычное живое существо не может работать на таком уровне, на таком высокоинтеллектуальном уровне. Даже ученые не могут понять, как она все это делает. Это автомат, управляемый сверхдушой. Это единственное объяснение. Опять же, сверхдуша здесь присутствует. То есть на каждом шагу мы видим все необъяснимые явления, все самые сложные явления поддерживаются сверхдушой и решаются конфликты. Например, взять какую-то проблему в нашем обществе, любую. В любом обществе в любое время есть какая-то проблема, обязательно. У вас тоже должна быть какая-то проблема. Не бывает так, что проблем не существует в этом мире. И вы скажете, ой, надо что-то делать. Надо срочно что-то написать кому-то, что-то кого-то спросить. Нужно срочно кого-то наказать или кого-то похвалить, или что-то переделать. Верно же? Так ум работает. Как люди в этом мире, они думают, ой, надо что-то делать. Что-то надо делать со всем этим. А есть категория людей, которые в тамосе. Говорят, а ничего делать не надо, пусть как будет и будет. Это тамос называется. В благости точно так же человек может думать. Оставьте на волю Господа. Потерпите. Видите, вы немножко потерпите, все изменится. Проблема уйдет. Просто новая возникнет проблема. А, думаю, вот она, причем проблема. Но теперь эту проблему решить. Не надо ее решать. Продолжайте преданное служение. Она уйдет, возникнет новая проблема. Это вообще не проблема, это путь отречения. Те проблемы, от которых вы отреклись, это уже не проблема. То, к чему вы привязаны, становится проблемой. Если просто привязанность и отречение, проблем никаких не существует, творение Господа. Ведь у Господа нет никаких проблем. Почему? Он полностью отречен от всего. Проблема у нас, у всех. Как же мы его частички имеем проблемы, а он, отец, не имеет проблем. Говорит, если вы уподобитесь мне, не будете иметь проблем. Если будете жить по моим законам, не будете иметь проблем. Поэтому, когда он творит эту вселенную, он дает также и знания, чтобы мы могли понять, что это творение не наше. Это очень важно понять человеку. То, что делает здесь человек, он начинает сразу все себе присваивать. Там, где его нога ступила на то место, он думает, мое место. Так, а это здесь ничего не принадлежит на самом деле. Это также, Прабхупада говорит, что есть хозяин квартир, а есть квартиросъемщики. Если кто-то снимает квартиру, не означает, что это его квартира стала. Верно же? Есть хозяин. Здесь тоже уже есть хозяин, мы пришли сюда, нужно помнить об этом. Например, мы сейчас остановились, остров Хортица называется. Остров Хортица, и там пансионат. У меня там двух комнатный номер. Ну, я думаю, а что? Хороший номер. Я его продам. Заработаю деньги и пойду дальше, правда же? Я думаю, после этого мне больше никогда не пригласить. Проповедовать. Я должен помнить, что это гостиница, что это номер сдан. Я не владелец этого всего. Тогда я поддерживаю правильный этикет. Ну, только представьте, я заявил бы такое теперь. Хорошо, мне понравилось, я остаюсь в номере. Больше что никого не запускайте, все, я тут. Ключи вам не даю, все. Что произошло, как вы думаете? Сначала на мной посмеялись бы, верно? Скорее, очень веселый человек. Таких не было еще квартирантов. Потом сказали бы, что серьезно, вы что, вы вообще в здравом уме? Что вы говорите такое? Я говорю, в здравом уме, я серьезно говорю. Я продаю этот номер, покупаю в другом месте. Я тут уже долго живу, мне надоело в одном месте. Как, вы не имеете права, это не ваш номер. Ну, мы договоримся как-нибудь. Я все-таки тут живу, понимаете, я уже тут обусловился как-то. Должны же понять меня. Итак, вырос бы конфликт. И в конце концов вызвали полицию. И примерили по отношению ко мне насилие, и все. Так происходит. И точно так же действует материальная природа. Как только мы начинаем злоупотреблять своей властью, своим чувством собственности, тут же есть полиция. ДНК Гераза, там, знаете, что-то еще. Какие-то люди вдруг приходят, воруют у нас деньги, обманывают. Или еще, или на улице кто-то побьет, или кирпич на голову упадет. Как-то в этом мире все странно. Очень странно. Я вот хочу одного, а вот всегда какие-то препятствия, что ты привязываешься к тому, что тебе не принадлежит. Поэтому эта точка зрения очень важна. Это, может быть, красивая сказка для кого-то покажется. Но все же сказка очень мудрая. Знаете, что творение было создано до того, как мы здесь были. И будет существовать и после того, как мы уйдем отсюда. И замысел Творца – это тайна творения. Глубокая тайна творения. Зачем он творит именно так этот мир, а не по-другому? С одной целью. Две, конечно, цели есть. Одна цель – удовлетворить желания живых существ, как мы говорили. Он учитывает, дает формы жизни, уровни планет, какие хотите, соответственно, занимайте эти места. И вторая цель, рано или поздно, чтобы он ушел отсюда. Получил такой опыт, чтобы больше ушел, больше никогда сюда не возвращался. Даже не вспоминал об этом месте. Когда уходил бы, даже не оглядывался бы потом. Вот это устройство мира также. То есть материальная природа может нас многому научить. Если мы выбираем гуну благости, она дает нам знания. Материальная природа. Вот вселенская форма, это материальная природа. Она отражает Бога. Мы смотрим на материальную природу и видим Кришну. И таким образом мы можем развернуться к оригиналу, наконец, понять, что он где-то здесь неподалеку. Раз он отражается здесь, он где-то здесь рядом. Он где-то непосредственно рядом присутствует. И просто нужно развернуть свой взор внимания к нему, и иллюзия кончится. Все, владелец есть. И поскольку ученые, они не знают о вселенской форме, о Творце, они господствуют, желают господствовать, их наука, наука господствует на материальной природе, желанием подчинить, управлять этой природой, раскрыть законы для того, чтобы управлять. Они говорят, вот Бог открыт, открыт Бог, Бога открыли, разум какой-то есть. Да, но что они хотят дальше делать? Поклоняться Ему? Нет. Они хотят изучить этот разум, чтобы манипулировать им, как компьютером. Хотят власть над ним взять. Вот такая у них задача, у материалистов. А они даже говорят, что Бог есть. Но мы сделаем так, что он будет слушать наши команды выполнять теперь. Я Бог на самом деле, понимаете? Я ученый. Я его открыл. Теперь он мой. Он открыл. Я его открыл. Теперь он мой. Это так же, как человек в океане плывет под водой, и акула рядом. И он говорит, теперь я ее поймаю. И хватает ее. Поймал. Кто кого поймал, неизвестно, верно? Хираньякша, он хотел Вараху раздавить в своих объятиях, когда лишился оружия. Он был достаточно силен. Он мог вот так вот скалы дробить. Очень сильно, Хираньякша. Ну, хорошо, без оружия. Схватил в объятия, оп, и мимо. Не обхватывается. Бесконечная форма. Перед ним была форма, но обхватить ее не мог. Когда руки замыкались, Варах оказался вне его объятий. Но он не мог его обхватить. Также властвовать над материальной природой – это просто глупость. Это просто глупость. Представьте, какие примеры для сравнения можно привести их могущество, науки. Они вылетают на орбиту, этим очень гордятся. На орбиту, в космос. Ну, мы покорили космос. Говорит. Это как вы купаетесь в Тихом океане, на берегу. Если посмотреть с космоса на Тихий океан, и вы говорите, я купался в Тихом океане. Да ты даже в одной капле не скупался этого океана. Боже мой. Какой там Тихий океан тебе? Но человек думает, он гордится. Я купался в Тихом океане. Там под волну там подсел какую-то, его там накрыло, и он убежал оттуда все. Микроб сидит сейчас на микрофоне и прыгает здесь. Мы даже не видим этого прыжка вообще. И он покоряет пространство тоже. Не, нам, конечно, смешно, но его усилиями. Покоритель космоса вернулся оттуда. Напуганный до смерти вообще. Еле живой, посидевший, знаете, от шока. Вернулся живой, покорил космос, называется. Все эти покорители океанов раньше, они рисковали жизнью, конечно. Это были простые какие-то корабли, деревянные. Представьте, с парусами через Тихий океан. Магеллан, там, Колумб, боже мой. Кук, Джеймс. Погибли. Практически все они гибли где-то. Лаперус и так далее. Где-то замерзали в Атлантике или их съедали какие-то люди странные, непонятные. Неожиданно вообще. От людей такого не ожидаете. Но сейчас-то у нас такая техника. Да? Сейчас такие яхты есть. Можно через Тихий океан, пожалуйста. И сейчас-то мы, конечно, покорители, безусловно. Это раньше они могли покорить. Но сейчас-то мы точно покорители. И тут человек, он считает, что уже знает все. Но на самом деле до сих пор попадаются виды жизни на планете, которые человек не видел ни разу. Вот совсем недавно, когда еще учился в школе, нам говорили, все виды жизни на планете изучены и классифицированы. Все. И растения, и насекомые, и земноводные, и млекопитающие, и все-все-все человеческие существа. И вдруг в 70-х годах открывают новое человеческое племя, неизученное, невиданное от слыханной науки вообще. Была целая передача в этом племени. В центре Австралии. Никто даже подумает, что там жизнь, в общем, саванна. В центре Австралии, где нет ни рек, ни водоемов, просто голая саванна. Живут люди. Цивилизованные туда на каких-то огромных грузовых машинах, снаряженные, с вертолетами прилетели. Как же там выживают? С запасом провианта все приехали туда. Со спичками, с сухим топливом, с запасами продуктов, с зонтами там на случай чего. И там ходят люди без одежды вообще, живут. С палками. Все, больше ничего нет. Вся цивилизация. Как же они выживают там? Сделали наблюдение вообще. Круглые сутки наблюдали за ними. Как же они там живут? Как же они могли выжить в таких условиях? Живет племя. Добывают огонь. Сложным способом, каким-то тоже путем трения. Современный человек не может. Они сразу убедились в этом, что человек современный не способен на это. Физически не может это сделать. Теоретически знает как, а физически не сможет. Не вынесет такой нагрузки. Добывают огонь. Умеют его поддерживать. Но интересно, чем же они питаются? Там ничего нет вообще толком. И там нужно так охотиться, знаете, если кого-то поймать в саванне, это же равнина. Если вы только вот кому-то начнете подходить, он сразу уйдет, это спрятаться негде вообще. То есть человек там обречен. Кенгуру там бегают, они быстрее человека, другие, как что делать человеку? Бенгибы устроены очень хорошо. Руку запускают в нору, достают ящерицу и сразу же ее едят, так с головы начинают. Все это съемки были. Сразу же едят. Воду копают. Копают воду, и там какая-то вода с жижей грязную. Пьют, хоть бы что. Не болеют. Попробуйте. Умрете. Дизентерия, тиф, все что угодно. Все там есть. Весь набор. Бенгибу пьют. Нет проблем. Более того, добывают себе еще добычу. Как? Копья. Откуда берут эти прямые палки? Там нет деревьев таких. Какие-то кусты все изогнуты, вот такие все. Руками раскапывают. Корни. Такие толстые корни, длинные, вырезают оттуда, на огне зубами выпрямляют, обжигают, затачивают, снимают там часть коры какой-то с древесины, копьеметалка, складывают копьеметалку, он там на горизонте, видите, кенгуру сидит, далеко, не боится вас, далеко, и в глаз точит, не промахивается вообще. О, как приспособлено, смотрите. Человек современный не может подумать. Ученые, они ограничены своим рассудком собственным, возможностями. Они смотрят на Луну, говорят, жить там невозможно. Почему, мы спрашиваем, невозможно жить? Потому что я там не могу жить, ученый. Значит, никто не может жить. Боже мой, там столько форм жизни может существовать в тех условиях, в эфирных условиях. Такая жизнь там райская. Он говорит, там нет жизни. Ученые, как дети глупые стали. Как дети глупые. Ребенок, знаете, если вот машина едет, он думает, что там в машине кто-то, наверное, крутит. Там в капоте кто-то сидит и крутит. А как же еще иначе? Или какой-то там дух злой его, или кто-то должен же двигать машину, правильно? Он же так думает. Так же ученые считают. Прабхупада сказали, ну они вот высадились на Луне и не видели жизни. Говорит, даже если они высадились на Луне, они же не исследовали всю Луну. Допустим, предположим, я высадился на планете Земля в пустыне Сахара. Посмотрел вокруг, да, жизни нет. И улетел обратно, вот и все. Откуда они могут это знать? Юпитер они изучают. Сумасшедшая планета, а гигантская. Там привлекает, но это такой гигант, такой ужасный, как бы, выглядит с физической точки зрения. Там много спутников, и там эти облака, поверхности не видно никогда. Там такие процессы, как будто там какие-то ураганы страшнейшие вообще. И молнии там, молнии, разряды, все гремит, все плавится. Каждую секунду, говорит, нет, там жизнь невозможна. Как там можно жить, представьте, такие условия? Но Веда говорится, там живые существа в форме молний. Иногда они даже приходят сюда в форме молнии. Разряд электрический. Знаете, как путешествует электрический разряд? Он здесь скрывается и появляется уже там, в другом месте. Молнию видели когда-нибудь? Вот есть такие живые существа, которые могут быть в форме разряда и в форме потенциала электрического. И Веды – очень мудрые книги. А человек думает, нет, жизнь, вот это я живое существо, я с собой все измеряю. Нужно измерять с высшим разумом, высший разум все устраивает. И высший разум говорит, что жизнь может быть в различных проявлениях. Почему? В огне, в воде жизнь есть, в воздухе, в земле. Почему? Почему так? Потому что душа не горит, не растворяется в воде, не подвергается влиянию материи. Она может в любой форме жизни находиться. Оживить даже камень может. Некоторые камни – живые существа. Минералы растущие, алмазы. Там говорят, не все, но в принципе, примеры есть такие. Что они обладают свойствами, оказывается, у нас. А Дальтхама лечит камнями драгоценными, например. Он знает их свойства. Вызывает там жар в теле, наоборот, охлаждают. Это живое существо, камень. Растение тоже имеет свойства. Почему? Что это живое существо. Все эти свойства – это разнообразие энергии живых существ. А мертвая материя, махат-татва, без живого существа, она даже не объясняется, она не имеет качеств никаких. Она называется махат-татва, все. Сущность какая-то, неописуемая. Такая сияющая, неописуемая сущность. Не имеет ничего, никаких характеристик. Но как только входит в живое существо, появляется разнообразие. Это разнообразие поддерживается сверхдушой, которая дает память, кто я. Ведь в течение этой жизни мы будем думать о себе, как о мужчинах и о женщинах. И мы не сможем этот ум развернуть в другую сторону. Это невозможно, видите. Память поддерживает сферу душой. Кто-то думает, я женщина. И вы не сможете по-другому думать. Вы не сможете это даже внушить себе на какое-то время. А если у кого-то это получается при помощи каких-то особых действий, он может превратиться из мужчины в женщину. Но это уже извращенная вещь, когда ум меняется. Если человек все-таки настаивает на этом. Но вообще это трудно. Этим не следует заниматься. На самом деле мы идем другим путем. Мы пытаемся думать, что я и слуга Кришны. И неважно уже, тело становится какое тело. Расикананда инициировала одного слона, например. А Нардамуни – змею. Тело не имеет значения. Имеет значение желание служить Кришне. Происхождение не имеет значения. Семейное положение не имеет значения. Профессия не имеет значения. Здоровье не имеет значения. Ничего материального не имеет значения для духовной жизни. Есть только одно – желание служить Кришне. Это есть условие. Условия, когда Кришна принимает живое существо. При любых обстоятельствах. Духовная жизнь распространится где угодно. По этой причине. Оно не зависит, на самом деле, сознание Кришны. Не зависит ни от каких условий и обстоятельств. Ни от политических, ни от религиозных, ни от чего. Это то, что в сердце. Находится в сердце живого существа и дорого каждому живому существу. Люди любят сознание Кришны. Они просто называют это по-другому. Вот и все. Терминология другая. Они не любят, когда мы говорим слово «Кришна». Но Кришну-то они очень любят. Как без Кришны можно жить? Они просто не знают, что это Кришна. Как один ученый сказал. Когда Прабхупада ему проповедовал, он говорит, а я не знал, что это Кришна. Если бы я знал сразу, что это Кришна, то, конечно, я не знал, что... Говорит, вы много чего не знаете. Все есть Кришна. Везде Кришна. Вы это называете другим именем, но нет ничего, кроме Кришны вокруг. Я, говорит, не знал, что это Кришна. То есть люди, они любят Кришну, на самом деле. Просто они... забыли его. Они не видят его перед собой. Говорят, почему вы не видите перед собой Кришну? Почему отказываетесь видеть Кришну? Перед вами Кришна везде. Почему вы не хотите его видеть? Оказывается, я его не хочу, его не вижу, а не хочу его видеть. Вот в чем проблема. Что может быть, кроме Кришны вокруг? И даже я его частичка, тоже частичка Кришны. Себя-то я люблю. А значит, кого я люблю? Я частичка Кришны. Если я люблю себя, я люблю Кришну. Кришна такой же духовный. Это тоже личность. И таким образом, развивая сознание Кришны, человек может постичь тайну творения и не вступать в конфликт с законами Бога. Жить в гармонии – тоже важный момент. Научиться в этом мире жить по законам Бога. С этого начинается познание Бога. Все, что мы видим вокруг, это одухотворенное. В ведической культуре мы видим гопи. Они разговаривают с деревьями, с реками, с месяцем, с облаками. Вот эта культура, это сознание. А сейчас человек смотрит на облако, это пар. Выпаренная вода смотрит на это. Лишается этого видения внутреннего. Огонь, плазма. Огни. Вы не можете говорить без огня. Огонь должен быть какой-то внутри, иначе вы не сможете говорить. Если вы не воспеваете Харе Кришна, вы не сможете долго говорить о Харе Кришне. Вас никто и слушать не будет, огня не будет. Разжигайте огонь. Это вдохновение должно быть. Разгорается огонь, вы говорите, и тогда все это важно, интересно, значительно. То есть речь, она связана с энергией огня, чтобы воплотить это все. То, что называется вдохновением, это идет от сверхдуши, но воплощается через стихию огня. Непосредственно в материальном мире есть механизмы, которые помогают нам это осуществить. Праны тоже это огонь. Собственно говоря, в этом теле есть огонь пищеварения. И он поддерживает всю жизнь этого тела. Праны функционируют, и сила зависит от огня пищеварения у человека. Не от физического состояния тела. Как пхима. Сильный, мне кажется, было могучее телосложение тоже. Кшатрийское, воин был. Был огромный, сильный человек. Он мог на плечи сажать по нескольку человек, по два человека на каждое плечо и бегом бежать. Так он путешествовал с пандами в лесах, когда они уставали, он мог брать на себя. Но какое у него было пищеварение, вы знаете? Пятеро пандавов, значит, четверо братьев, они клали ему в два раза больше, чем всем остальным. В два, в три раза больше, сразу накладывали порцию ему больше. Он все это ел и смотрел по сторонам еще. И братья, они знали это, они видели, что пхима не наедается. И они еще половину своей порции отдавали ему, каждый. И он едва мог удалить свой голод. Он всегда был голодным. Вот в любое время, даже ночью, разбудить, есть будешь, буду. Он был готов. Еще в детстве он был такой. Даже по ночам вставал, и еда и так наедался. Ложился. Утром просыпался, уже был голодный. Такое было сильное пищеварение, воздух. Поэтому он жаловался, не могу и кадры соблюдать. Мудрец сказал, хорошо, один день в году сможешь. Но если собраться, смогу. Раз в году я попробую. В всяком случае, тоже как это шанс для меня. И таким образом, пхима, он страдал постоянно от голода. Такая сила была, такой огонь, что он мог ломать деревья вот так вот легко. Это же не делается с просто мышцами. Нет. Это энергия огня и определенного настроения. И когда они были в изгнании, то тяжелее всего было пхиме. Там, знаете, коренья есть какие-нибудь лесные. Они дважды были в изгнании, можно сказать. Первый раз, когда они ушли из смоляного дома. Тайно они должны были скрываться тоже в лесу. Год, по-моему, где-то около того. Тоже были великие страдания для пхимы, он не мог наесться. Но потом они ушли, в одно царство попали. Маленькое царство, где был слабый царь. Не мог защитить своих подданных от ракшаса Баки. Бака, он фактически захватил власть. Он поставил условия царю. Сначала он нападал на город и съедал жителей. Регулярно приходил раз в месяц, съедал несколько жителей и уходил. И весь город был в панике. Когда Бака придет, кого съест, никто не знал. Тогда он заключил договор с царем, чтобы успокоить граждан. Тогда вы сами решаете. Раз в месяц мне нужна повозку, полную повозку риса, овощей и всего остального, чапати там, пури, самосы, сладкий рис и одну человеческую жертву. Раз в месяц. И живите спокойно, сами решайте, не буду терроризировать. Вот это место за стенами города, озеро, вот здесь, раз в месяц. Во время пандавы они скрывались под образом браманов, под видом браманов, скунти, в этой столице, и вдруг увидели, что там большая проблема у них в городе. Этот ракшас, он овладел людьми. И они остановились в одной семье. И эта семья вдруг Кунти услышала, что проблема упала на них. Выбор. Она должна дать члена семьи одного жертву, выбрать кого-то. И представьте, это как трудно членам семьи кого-то выбрать. Отец говорил, так, стоп, никого, я. Я должен защищать свою семью. Я отец, я пойду. Жена сказала, куда ты пойдешь? Если ты погибнешь, ты умрешь. Я без мужа, дети без отца, мы все сгинем просто. Пойми, мы социально, мы все потеряем. Нет, это невозможно. Мне это хуже смерти для меня. Я пойду, я женщина, какие проблемы? Я пойду, меня съедят, ты женишься второй раз и все. Я же не могу выйти замуж второй раз. А ты сможешь. Тогда вышел старший сын, сказал, ну вы что такое, говорите, родители? Вы наши родители. Как мы можем такое добиться, что вас съели вообще? У вас еще появятся дети, ничего страшного, одного съедят. Я пойду, пусть меня съедят. Тут младшая дочь сказала, куда ты? Ты старший брат, для меня все равно, что отец. Я девочка, ну кому я нужна, собственно говоря? Большой утраты нет, пойду, пусть съедят меня. И вот они таким образом плакали, решали, и ничего не могли понять, кто же должен идти. Отец не пускает дочь, дочь не пускает отца, мать не пускает мужа, муж не пускает. И так слезы там. И Кунти говорит, что же тут за проблема? Почему так плачете? Что тут происходит? Да вот, жертва нужна. Баку кормить надо. Наш город кормит Баку. Людьми. То есть повозка с пищей, наполненная до верхов, и одну жертву живую. Не беспокойся, сказала Кунти. У меня 5 сыновей. Нет проблем. Причем они очень могущественные браманы. Одного пожертвуем, ничего страшного. Нет, нет, вы наши гости, как мы можем жертвовать? Это наша проблема. Мы вообще тут гости, вообще не из нашего города. По закону Дхармы мы не можем на вас это перекладывать. Говорит, не беспокойтесь. У меня очень могущественный браман сын есть. Он знает хорошие мантры против ракшасов. А, ну если так, Кунти убедила. И Кунти позвал Пхиму. Пхима, иди разберись с этим Бакой. Иди туда, как жертва, и разберись с ним. Что он уже убил Хидимбу до этого. Голыми руками вообще. Хидимба мог медведя вот так ломать вот через колено. Ну, он этого голыми руками Хидимбу убил. Поэтому Кунти говорит, иди разберись. Навалили целую повозку. Риса там, дала, горшки, сабжи, чапати, самоса. Такой пир вообще. Пхима запрягся и пошел к этому озеру. Но он знал, что сейчас будет делать. О, наконец-то я поем по-человечески. Он только об этом и думал. Он про Баку забыл вообще. Что такое Бак? И там, у этого озера, он приехал пораньше. И там он съел все, что там было на том обозе. И он ел, одновременно переваривал. Поймите, это не вопрос объема желудка. Одновременно все это переваривал. Какая сила была в нем, представьте. Потом эта сила, она должна куда-то выйти. Это же воин. Иногда он просто бегал по лесу, чтобы просто силу нужно было как-то проявить. И когда он бегал по лесу, он плечами толкал деревья и валил их вот так вот все. Если слоны попадали, снова отмарш, бух, сбрасывал с дороги. Просто вот такой воин был. Такой огонь у него был, такая сила. И он уже все, доедал там последний чапати, там все, все. Наконец-то он по-человечески поел. И тут пришел Бака и крайне удивился. Он такой наглости уже в жизни не видел. То есть какая-то жертва все съела вообще. Его в жертву предлагают, он тут все съел. Наглость какая. И он сказал, эй, негодяй. Но Пхим даже не обернулся. Он чувствовал полное удовлетворение. Я думал, мыл руки, рот полоскал в озере. И тогда Бака напал на него. И была схватка. Баку он скрутил вот так вот. Хребет сломал ему. И превратил его в какой-то шар. Так, узел завязал его тело в итоге. И там был такой рев, такие крики, этот Бака несчастный, так умирал, так тяжело. И люди думали, ну вот это ужасная смерть какая. Потеряли еще одного жителя города. Этот демон сильный. Пришли туда, увидели что-то странное. Пхима сидит, пустая тележка. И рядом какой-то шар шарообразный. Нет, Пхима ушел тут на самом деле. Они не могли понять, что же это такое за предмет. Кто же мог это сделать вообще? Что это за сила? Но Кунти сказал, это мой сын, он браман, он знает мантры против ракшасов. Мантры произносят, ракшасы умирают. Они скрывались, не должны были думать, что это пандава, не должны раскрывать себя. Такие истории комичные. И братья, они даже не переживали за эту битву, даже не появились там. Если там Пхима, какие ракши. Мы что, зря его кормим, что ли? сверхъестественная сила. Иногда он слонов, это уже из физического знания, такого не распространяйте широко его, это по секрету говорю, только в Запорожье. Иногда он слонов раскручивал на Курукшетре и выбрасывал на орбиту земную. Так они покоряли пространство космическое. Вот это сила, видите? Вот это сила. Это, знаете, такая сидит на бочке с порохом космонавт. Под ним там бочка с порохом и думает, взлечу или не взлечу. Попробую, надо попробовать. И тут кнопка с катапультой одновременно. И такой выход энергии, там все горит, все взрывается. И какой-то там одного человека поднять в космос, смотрите. Никакой силы, столько огня. Огонь пищеварения нужно. Иметь хороший. Если человек имеет хороший огонь пищеварения, означает, что это хороший обмен веществ, и, в принципе, это отвечает за здоровье, согласно Юридии, насколько я помню. Вот, это самая важная как бы, сила, этот огонь. Есть огонь гнева, есть 49 видов огня, насколько я помню. В шастрах описывается 49 видов огня. Это эти божества. И они вот дают нам возможность действовать, что-то исполнять, совершать. Творческий огонь бывает, и также духовный огонь, можно сказать, есть. Это особая, особая вещь, которая сжигает все грехи, любого количества. Трансцендентный огонь в пепел превращает все, все материальное. Освобождающий. Если мы посмотрим на материальное творение с точки зрения Вишну, у нас проявится огонь творчества и служения. Крия-шакти. Что это... Вселенная, этот мир будет вдохновлять нас сильно на преданное служение. Мы будем слагать стихи о Кришне, наблюдая просто, как солнце всходит, как цветут деревья весной, мы видим Кришну во всем. Такие люди были раньше, такие счастливые, что видели, что солнце — это глаза Вишну, ветер — это его касание. Представьте, как здорово. Ветер на вас обдувает, и касается Кришны вас на самом деле. Это можно видеть, научиться. Это сознание Кришны. И чистый преданный — это одно из его качеств, также поэтичность, потому что он вдохновлен Кришной. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста?
Ну вот, в монастырях, там обходят горстка корица, да, водичка, ну, еще какими фруктами, овощами. Получается, огонь пищеварения у них слабый, значит, и энергетика слабая.
А еще есть огонь аскезы. Аскеза также поддерживает огонь, жизненную силу в человеке. Есть разные виды огня. Огонь пищеварения обычно у аскетов, да, он слабеет. Поэтому они становятся вялые к материальной деятельности, к наполнению желудка и все, что связано с этим. Но в плане аскезы и достижения высшей цели они активны. Другая сфера уже энергии. Это первая ступень сгорает, бросается, вторая ступень включается.
Шивы, Брахмы, Лакшми, Ганеши. А вот Кришна как бы где-то в стороне. И вот почему вот как бы для путешественника видны другие храмы, других полубогов, а Кришна как бы, ну или в тени получается, или нету той...
Кришна должен быть в тени. В ведической культуре Кришна в тени находится.
Казалось бы, он Бог, он ну, должен себя проявлять во всех местах.
А для людей, люди прячут его в тень не случайно. Это непростой момент. То, что сейчас мы видим, как распространяется сознание Кришны, это вещь очень революционная, крайне революционная. То, что сдал Прабхупада. Обычно это скрывалось вообще от людей, знание и Кришна. Особенно Кришна с флейтой. Кришну с флейтой вы в Индии практически не увидите. Имею в виду, вот в каких-то лавках, сувенирах и так далее. Если вы хотите поклоняться Кришне, да, флейту дадут вам. Но просто иметь Кришну, изображение Кришны, лучше без флейты, они говорят. Если даже иметь. Что там, может быть, проблемы приезжают. Это я обнаружил однажды в аэропорту Дели, когда мы уже отправились домой, в Россию. Все, не было ни рупии у нас. Мы уже зарегистрированы были, должны были сесть в самолет, и я пошел еще несколько минут. Я увидел там сувениры эти индийские сандаловые, сандалового дерева, скульптурки, заинтересовался. Там был Кришна. Трилингом, но флейты, без флейты нет. Я просто рассматривал, думаю, вот такой бы сувенир привезти, подарить кому-то из Индии. И там в лавке, в киоске человек сидит на меня, смотрит. Хочешь? Нравится Кришна? Говорю, да, вот нравится. Ну, возьми. Денег нет, сейчас улетаю, ничего не копейки. А я дарю тебе, говорю, сувенир. Презент, бери. Я вот так был счастлив. И смотрю, руки, дырочки в руках, флейта нет. Говорю, а где же флейта? Он внимательно на меня посмотрел, очень внимательно. Говорит, ты хочешь флейту? Я говорю, да, точно. Я говорю, ну, конечно, ну, Кришна, флейта должен быть. То есть я не понимал, в чем его осторожность. Он еще раз на меня посмотрел, достал коробочку, полную флейт. И вложил флейту. Хорошо, бери. Если ты хочешь. Такой молодой. Что в шастрах об этом говорится. Об этом говорят гопи. Дорогая подруга, если ты хочешь материального процветания, счастья, дружбы, любви в материальном мире, если ты все это ценишь, не ходи на берег Ямуны, не слушай флейту. Ты потеряешь к этому интерес. Поэтому Кришну не показывают во всей красе так вот широко людям, потому что они не хотят, чтобы молодые люди принимали отречение. Беспокоиться об этом. Как Адвайта Чари, он проповедовал каждое утро классы Бхагаватам. И Вишварупа, брат Господа Читания, ходил туда с детства. Там засиживался допоздна, и Матшачи часто посылал Немая. Говорит, позови старшего брата, уже пора принимать прасад. Он там долго, и все равно очень сложно было туда его позвать. Он слушал Адвайта Чари, не мог оторваться. Матшачи беспокоилась, он молодой, Вишварупа прекрасный, но он заслушивается Бхагаватам, а Бхагаватам описывает игры Кришны. Как бы ни было беды какой. И так оно случилось. Принял саньясу. Он не женился. Это был такой удар для семьи, что Джаганнат Мишра умер после этого. Я все равно, что потерять сына. Все, саньясу принял. Молодого. Матшачи осталась одна. Какого было ей. И у нее остался только Немай. Все, больше никого. Она подумала, если еще Немай примет саньясу. Почему он так думает? Что он ходил туда за Вишварупой. И там и засиживался вместе с ним. И сейчас происходит то же самое. Он бегает туда же по утрам. Потом, нет. Сейчас ему сколько лет? Я его женю сейчас же. Сейчас же женю его. Это отречение. Она очень боялась потерять его, второго сына. Говорит, Немай, я думаю, что вот ты уже взрослый, нужно думать о семейной жизни. Мам, зачем на семейной жизни? Мне так хорошо с тобой просто. Зачем? Кто-то разве нам нужен еще? Нет, ты прав, конечно, что у нас такие отношения, но вот я твоя мать, я должна заботиться о тебе. И я думаю, это мой приказ, на самом деле, матери. Ты должен жениться. Но если ты хочешь, хорошо, я женюсь. Так что Кришна, если вы погружаетесь в сознание Кришны, вы развиваете очень глубокое отречение. Причем необратимое. То есть, на самом деле, вы стоите уже на пороге к освобождению. Все, вы назад уже не вернетесь в материальный мир. Поэтому люди, которые, ну, такие семейные, они поклоняются полубогам, они чаще всего Господу Шиве, потому что он дает богатство, дает хорошее замужество дочерям. К Баладжи они придут тоже, потому что он даст богатство, деньги. Быстро разбогатеет человек. Турги поклоняются, потому что они имеют дело с материальной природой, хотят ее благословений. Кришна, говорит, Хари Кришна, говорит, Хари Кришна, и сразу уходит в другое место. Хари Кришна, и сразу идет по своим делам. Все. Они, если увидят саньяси, сразу поклонятся, скажут, дайте пожертвование садху, дадут пожертвование, все сделают, и сразу уйдут. Они знают, тут нужно почитать, это Кришна. Но близко, слишком близко подходить опасно, рано еще. Такова культура. Для русских это подходит. А, Хари Кришна, какая проблема? С головой вообще. Для России это ближе подходит.
Можно? Вот как бы анатомия души, сачитананда. Формула индивидуальности можно услышать?
Это что такое формула индивидуальности?
Кришна говорит, мы все индивидуальности, да? Мы все отличные. где именно прячется вот эта индивидуальность? В знании, в блаженстве.
Что такое индивидуальность? Сначала нужно понять, что такое личность. Если дать определение личности, то личность — это тот, кто обладает чувствами. Так, понятно? Тот, кто обладает чувствами. Обладатель чувств. У нас есть чувства. Это наши чувства. Мы их переживаем, так мы живем, и это личность означает. Так, вот она личность. Так мы приближаемся к этому понятию. Приближаемся просто, вот, обнаруживаем. Еще не описание, но это обнаружение ее. А то, какими чувствами обладает, это индивидуальность. Чувства-то разные у всех. Мы все личности, все обладатели чувств. Но мы индивидуальности не повторим, что у всех разные чувства. Так, даже в материальном мире мы индивидуальны. Также есть духовная индивидуальность. Каждый служит Кришне каким-то особым неповторимым образом. Это духовная вечная индивидуальность. Служение. Судьба не изменится. Но будет зависеть ее реализация судьбы от того, как человек применяет свободу выбора. Есть судьба, и еще свобода выбора есть. Закон выше, чем карма. Так, выше этого. Как мы говорили недавно, что в желаниях мы свободны, независимо от кармы. Поэтому, чтобы идти по судьбе, нужно выполнять свой долг. Усилия совершать, чтобы пройти этот путь, набраться мужества. И лучше не знать свою судьбу. Если вы заранее узнаете свою судьбу, вы, может быть, и не пойдете в эту сторону, не захотите идти в эту сторону. Понимаете, какая вещь? Или наоборот, вы знаете свою судьбу и гордитесь, у меня великая судьба в будущем, и все испортите. То есть это может быть большой помехой, такие знания. Потому что мы не имеем такого мужества и такой силы контроля чувств, чтобы принять свою судьбу, зная ее. Так же, как процесс сознания Кришны, вы все увидите подробно, что вас ожидает на этом пути. Возможно, вы сейчас могли бы отказаться сразу же. Это процесс тоже непростой. Но мы не знаем. И не знаем, можно наслаждаться просто каждую секунду духовной жизни. Просто находить счастье вот в служении. Это лучше всего. Например, во время шторма, когда новички попадают в шторм на корабле, это сильная паника очень. Это сильнейший страх, потому что волны поднимаются до 5 этажей. И нос корабля поднимается вот так в небо на этой волне. Потом падает вниз на 5 этажей. И он так весь ломается, скрежещет. И кажется, это конец, все, полный океан кругом такое творится. Так крутит, так болтает все. Смерть. И на этот новичок, он хватается за мачту, там, хватается за поручни, там, начинает паниковать, смотреть каждую волну. И потом вдруг замечает, что матросы, привыкшие, они просто ходят и выполняют свои обязанности. Просто работают. И постепенно включается суверенность, и все, забывает. Шторм там этот. Все, как будто ничего нет. Все, выполняя обязанности, вы можете преодолеть страх своей судьбы или, наоборот, гордость от своей судьбы, от чего угодно. Это свобода выбора. То есть нужно еще пройти по своей судьбе. Если мы по своей судьбе в этой жизни не пройдем до конца, это отложится на следующую жизнь. Отказ от деятельности не меняет карму и не избавляет от кармы, но добавляет ответственности за это. Поэтому нам необходимо действовать. Как только мы отказываемся действовать, сразу все вокруг возмущаться начинают. На работе, в семье, родственники, все начинает беспокоиться вокруг. Верно же? Нас как бы заставляют еще обстоятельства напоминать, что ты должен это делать, хочешь, не хочешь. То есть судьбу нужно принять. Это первое. И следующий момент, если вы знаете, что и судьба, и количество денег, и пищи, и все остальное предопределено, не пытайтесь повысить этот уровень. Нет необходимости. Если вы все-таки хотите иметь больше денег, чем предопределено, что это означает? Вы все равно ими не воспользуетесь, этими деньгами. Даже заработаете. Это законы судьбы. Можете накопить, взять все эти лишнюю энергию избыточную и все-таки сосредоточить на зарабатывании денег и добиться этого. Но вы не сможете воспользоваться этим. Например, Прабхупада говорит, они много работают, бизнесмены. Работа нервная, верно же? Очень такая психически неравновешенная работа. Риск, там, потеря денег, там, компаньоны, обманы, там, всякие вещи могут быть с деньгами связаны, опасные. Они на этой работе получают такие беспокойства, такие нервы, что обычно у них страдает пищеварение у этих людей. В шастрах написано. Кто связан с деньгами, у них пищеварение страдает. Они зарабатывают вроде бы деньги, но при этом не могут даже поесть по-человечески. Не могут воспользоваться. Вот пример судьбы. Не лучше ли жить согласно своей природе, получать то, что предопределено моей природой, моей профессией, честным трудом, и избыточную энергию использовать на сознание Кришны? Вот какое предложение. Есть избыточная энергия, дается. Карма – это тюрьма, но есть избыточная энергия, есть хорошая карма, избыточная энергия. И также имеет какую-то свободу, частичную свободу имеет. Человек больше свободы имеет, чем животное. Куда же ее использовать? Чтобы больше денег, еще больше привязаться, еще больше запутаться в этом? Нет. Чтобы предаться Кришне. Судьба даст все необходимое, само по себе. Не бывает такого, что человек рождается, и на него здесь нет ни денег, ни пищи, ни жены или ни мужа. Все уже дается с рождением. Все, уже известно, кто будет муж, кто будет жена, какая будет работа, профессия, обучение, деньги, все, все, все. Все же отмерено ему. До срока его жизни. Все предопределено. Срок жизни предопределен. О чем же мы беспокоимся? Почему нужно быть металлургом? Почему так? Почему нужно быть обязательно металлургом?
Ну, например, я пошел в институт металлургический, закончил его, пошел на работу. Да, ну через 20 лет понял, что это не мое. Я могу же изменить как бы судьбу? Не работать, а остальную часть.
Это и есть судьба?
На заводе, а перейти в какую-то другую
деятельность. Это и есть судьба? Верно, это и есть судьба. Это и есть судьба. То есть рождается человек в таком обществе, где ему навязывается какая-то профессия. Это судьба его. Это тоже плохая карма.
Лучше не менять, получается.
Я не об этом говорю. Можно изменить, почему. Это тоже судьба. Все перемены в жизни радикальны. Это судьбоносные. Это кажется, что наш выбор. Нет? Потому что это общество навязывается по законам судьбы. То есть карма, она же накапливается в обществе. Плохая. Человек уже рождается в таком обществе, которое его обманет. Смотрите. Уже рождается в таком обществе, где его обманывают просто со школьной доски. Потом в какой-то момент у него появится понимание, что природа же есть, он вступит в конфликт с тем, что ему навязали. Это предопределено уже. И поменяет решение, уже будет труднее ему в том возрасте начинать что-то другое. Например. Это, конечно, возможно, люди так и делают. Но счастье не в этом.
Ну, в материальном отношении.
В материальном отношении можно прогрессировать по-разному, по-разному. Это не проблема. Мы говорим о карме сейчас. Да. Материальный прогресс. Материальный прогресс – это карма. Да. И если это прогресс, то да, бывает, что деградация, что тела зарабатываются низшие потом. Так же. Вы измените ту карму, которая заполнена сознанием Кришны, занята сознанием Кришны. То есть та карма сожжется. Ту карму, которую вы не заполните сознанием Кришны, она останется. Да. Тогда сгорит все. вся карма сгорит. Поэтому нужен тот, кто нас займет этим обязательно. То есть гуру должен занять служением. Часть кармы забрать и занять служением. Дикша. Это получает посвящение человека. Это означает, что теперь он должен быть занят. Вся его жизнь посвящена служению Кришне гуру. Тогда карма сгорит. Считается, конечно. Да? Почему нет? Кришна отмечает, все, служба есть. В храме, конечно, атмосфера насильнее, когда много преданных приходит, божества тут лучше. Но дома тоже, если вы живете дома, тоже нужно, чтобы был алтарь, служение алтарю. Очень. Это естественно должно быть так. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.